Сказал министр обороны США Леон Панетта.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. ФСБ Республики Коми причислило к экстремистским организациям крупнейшие правозащитные центры «Мемориал» и «Голос». Акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в российских городах и за рубежом. США ответили некоторым российским СМИ в связи с критикой в адрес нового посла в России Майкла Макфола. Эти и другие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа. Руководителю ФСБ по республике Коми Александр Калашников назвал деятельность местного отделения правозащитной организации «Мемориал» и ассоциации «Голос» экстремистской. Об этом со ссылкой на республиканскую газету «Красное знамя» сообщают российские СМИ. Александр Калашников подчеркнул, что эти организации, по его мнению, финансируются из-за рубежа, а их главная цель на ближайшее время, цитата, «сорвать проведение выборов президента Российской Федерации». Представители «Мемориала» и «Голоса» полагают, что таким образом российская власть вновь пытается оказать давление на независимые организации, следящие за ходом выборов и соблюдением прав человека в России, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
О новых угрозах России глава УФСБ Коми Александр Калашников сообщил на расширенной коллегии МВД России по республике, которая была посвящена итогам деятельности органов внутренних дел за 2011 год. Калашников подчеркнул, что важнейшей задачей его ведомства является противодействие экстремизму и его крайней форме терроризму. К числу экстремистских организаций глава республиканского УФСБ причислил правозащитную организацию «Мемориал» и Ассоциацию в защиту прав избирателей «Голос». По сведениям Александра Калашникова, эти организации финансируются из-за рубежа, а их деятельность направлена на трансформацию политического строя в России. Калашников напомнил, что ближайшие экстремистские демонстрации назначены на 4 и 24 февраля и подчеркнул, что их главная цель – сорвать выборы президента Российской Федерации. Вот что думает о выступлении Александра Калашникова председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Арсений Рогинский.
Глупая, потому что ложь его утверждений о том, что деятельность Коми правозащитной комиссии инспирируется из-за рубежа, что она направлена на изменение там строя в России, что это экстремизм, что задача всех этих демонстраций – сорвать проведение выборов президента Российской Федерации. Ложь этих всех утверждений легко опровергается в любом суде. Нелепая, потому что надо быть уж совсем некомпетентным человеком, чтобы идею прозрачности и честности выборов, с которой выступает и Коми правозащитная комиссия, и «Голос», трансформировать в идею срыва выборов. Это просто чушь какая-то. И опасно, потому что брошены обвинения тяжелые, названные слово «экстремизм», а закон об экстремизме у нас, как известно, такой резиновый, что в экстремизме вообще можно обвинить кого угодно и в чем угодно. Все это, повторяю, глупо, нелепо и опасно, и все это вызывает на самом деле чувство отвращения и возмущения и горечи одновременно.
Говорил председатель правления правозащитного центра «Мемориал» Арсений Рогинский. Исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова уверена, что обвинения правозащитных организаций в экстремизме напрямую связаны с приближающимися президентскими выборами и не исключает не только угроз, но и новых репрессий по отношению к «Голосу» и другим неправительственным структурам.
Я бы сказала, что в Коми у нас действительно очень серьезная ситуация с подозрением на крупные фальсификации по выборам. Из 22 протоколов, которые получил «Голос», 18 протоколов не совпадают по результатам. Последних данных это по результатам по партии. Сейчас мы пытаемся разобраться с этой ситуацией. И я думаю, что это реакция ФСБ на те действия, которые делает «Голос» в отношении вскрытия фальсификации по выборам. Обвинение в экстремизме – это, наверное, самый штамповый лозунг, который можно использовать. И второе обвинение в том, что правозащитная организация финансируется из международных фондов. Вот эти два обвинения – это все, что они придумали за последние 20 лет своей работы – против правозащитного сообщества. Но я думаю, что на российских граждан эти лозунги больше не действуют. Я думаю, что это подготовка к репрессиям. Поскольку вот такие выступления достаточно становятся частыми и в прессе, и по телевидению, и по даже центральным каналам. Вот это показатель того, что это фактически сигнал от власти о том, что она переходит к репрессиям по отношению к тем, кто контролировал выборы, тем, кто скрыл факты фальсификации.
Это была исполнительный директор Ассоциации защиты прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова. Председатель КОМИ правозащитной комиссии «Мемориал» Игорь Сажин прокомментировал заявление главы местного ОФСБ Александра Калашникова, обвинившего правозащитников в попытке срыва президентских выборов, весьма эмоционально. «Вызывайте скорую психиатрическую помощь, хотя это вряд ли поможет. Если ФСБ КОМИ руководит человек столь космической глупости, то западным спецслужбам можно ни о чем не беспокоиться. Такой человек сам все развалит. Паранойя побеждает». Конец цитаты. Однако политолог Дмитрий Орешкин уверен, что выступление Александра Калашникова – это не его личная инициатива. Скорее всего, таким образом власть действительно начинает новую кампанию против тех, кто ее критикует.
Мне кажется, что господин Калашников – официальное лицо, и высказывание его точки зрения не может быть личной позицией. При этом оно, с моей точки зрения, совершенно незаконно. Вопрос о том, какие источники финансирования есть у «Голоса» или у «Мемориала», обсуждается только в одном ключе. Это законные источники или незаконные? Источники законные. Вполне могут существовать неправительственные организации, которые получают в том числе финансирование за счет грантов из-за рубежа. Не соответствует духу и букве закона голословные обвинения этих организаций в экстремизме. Никаких призывов к антигосударственным действиям со стороны этих организаций не поступало. «Голос» ведет наблюдение за выборами, а «Мемориал» анализирует исторические источники, проводит независимую экспертизу социальных процессов в стране, и все это ясно, очевидно прописано в их учредительных документах, которые целиком и полностью соответствуют законодательству Российской Федерации. Так что остается понимать таким образом, что власть очень встревожена ростом негативных настроений в обществе. Она не может их остановить какими-то позитивными решениями, то есть обеспечить прозрачные выборы, потому что прозрачные выборы зафиксировали бы резкое снижение рейтинга как первых лиц государства, так и партии, которые с этим государством ассоциируются. Поэтому им остается по-советски затыкать рот тем, кто говорит правду, используя при этом, опять же, советские шаблоны. Кругом враги. Враги хотят разрушить нашу государственность. Для того, чтобы защитить нашу государственность, надо оставить у власти тех людей, которые эту государственность репрезентируют. То есть, на самом деле, все возвращается на советские круги, и, в общем-то, это было вполне предсказуемо. Соответственно, есть смысл ожидать дальнейшего наращивания давления как на организаторов митингов и на людей, которые организуют все это.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Накануне российских парламентских выборов в декабре прошлого года на ассоциацию «Голос» уже оказывали давление. Ее корреспондентов запугивали и требовали не участвовать в наблюдении за голосованием на избирательных участках. А на подконтрольных Кремлю телеканалах прошла череда сюжетов, очерняющих деятельность «Голоса». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России и мира сегодня вечером пройдут акции памяти убитых в Москве 3 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире». Россия, как и годом ранее, отнесена к числу несвободных стран. Не менее 6 человек погибли в результате взрыва, совершенного у ворот военной базы в аэропорту города Кандагар на юге Афганистана. На итальянском судне «Коста Конкордия», потерпевшем крушение в Тиренском море, возобновились поисково-спасательные работы. В Китае к 10 годам тюрьмы приговорен активист демократического движения, публицист Ли Те, по обвинению в подрыве государственного строя. Как всегда, хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов и многим другим вы можете всегда познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете свободанews.ру. Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к обзору свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Давайте начнем с главных международных тем. Какое бы событие среди случившихся вот за последние сутки вы бы назвали главным, на ваш взгляд?
Главное международное событие происходило вчера не в Европе, не в Америке, не в Африке и даже не на Ближнем Востоке, а там, где, как говорят, нет ничего настоящего. Я имею в виду акцию, которую в среду проводили крупные интернет-ресурсы, прежде всего англоязычный сегмент сетевой энциклопедии Википедия. Действительно, любой, кто вчера пытался узнать что-то о знаменательной дате или о третьеразрядном поп-певце или об известном политике, натыкался на серый экран с призывом поддержать акцию против антипиратского законодательства, принятого к рассмотрению в Конгрессе США. Мировая пресса много пишет об этом событии, левая сочувственно, правая раздраженно. Неудивительно, что комментарий в консервативной британской «Таймс», который к тому же владеет известный борец с пиратами Руперт Мердок, имеет заголовок «Отключить миллионы пользователей – это своекорыстно и деспотично». Автор – один из самых известных журналистов издания, кстати, бывший левак Дэвид Ааронович. Начинает он со своих отношений с Википедией, которую поначалу считал несолидной затеей. Там, к примеру, сообщалось, что сам Ааронович родился в Белграде. А затем она стала для него очень важным источником информации. Цитата. «Я осознал, что, конечно, надо всегда брать в расчет второй и третий источник. И все же сегодня, как многие другие журналисты и писатели, я использую Вики каждый день». Википедия, к тому же, отличный показатель того, как может жить некоммерческая организация, которая существует за счет скромных пожертвований сотен тысяч людей со всего мира. Далее Ааронович рассказывает о том, как он в среду зашел на сайт Википедии и увидел то же самое, что и десятки миллионов пользователей – серый экран и протест. После чего автор «Таймс» кратко описывает содержание антипиратского законодательства, предложенного Конгрессу, после чего переходит к критике защитников безграничной сетевой свободы. Цитата. «Я не эксперт в законах о копирайте, и вполне возможно, что предложенный вариант плох, как утверждают оппоненты. В самом деле, Белый дом ведет переговоры, чтобы внести изменения в текст. Но я подозрительно отношусь и к скользким доводам другой стороны и абсолютно уверен, что за компьютерами сидит немало искусных людей, которые используют все возможные аргументы, чтобы предупредить вмешательство федеральных властей в то, что они считают своим неотъемлемым правом, в право качать все, что угодно, музыку, тексты, книги, откуда они захотят». От подозрений в адрес противников нового законодательства Ааронович переходит к критике действий руководства Википедии. Твит исполнительного директора Твиттера Дика Костола звучит так. «Просто глупость. Останавливать мировой бизнес из-за политического вопроса в отдельной стране – глупо. На самом деле, более того, прежде всего, это своекорыстно. Википедия не использовала своих возможностей, к примеру, чтобы выразить обеспокоенность ситуацией в Сирии. Нет, она преследует свой собственный интерес». Конец цитаты. Думаю, Александр, качество логики этого комментария наша аудитория оценит по достоинству.
Кирилл, мы постоянно стараемся уделять как можно больше внимания сейчас предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Сегодня есть что-нибудь об этом?
Другая «Таймс», но «Нью-Йорк Таймс» – еще одна политическая проблема одной отдельно взятой страны, как говаривал Ааронович. В «Нью-Йорк Таймс» анализ последнего опроса общественного мнения, который показывает уязвимость позиции нынешнего президента страны Барака Обамы. Опрос проводили совместно сама эта газета и телеканал CBS. Цитата. «В то время как Обама готовится к началу полномасштабной избирательной кампании, открывая ее в следующий вторник традиционным посланием к обеим палатам Конгресса и собирается более определенно противостоять своему республиканскому сопернику, большинство независимых избирателей недовольны его президентством, не согласны с тем, как он поступает в экономических вопросах и считают, что он не имеет четкого представления, какие из начинаний должен завершить, если будет переизбран. Колеблющихся избирателей, которые сыграют важнейшую роль в решении политической судьбы Обамы, может привлечь любой другой кандидат. Как показывает опрос, лишь 31% из них настроен положительно в отношении действующего президента».
Давайте отойдем от политики, Кирилл. Если говорить о чем-то более высоком, высоком. Найдется ли что-нибудь интересное?
Что может быть выше интернета? Все-таки в завершении обзора о настоящей дочерней любви. В Лондонском музее Зигмунда Фрейда открывается выставка работ Джейн МакАдам Фрейд, посвященных ее отцу, классику послевоенного британского искусства Люсьену Фрейду, внуку великого психоаналитика. В газете «Гардиан» большое интервью Саймона Хаттенстоуна с Джейн МакАдам Фрейд, которая рисовала и лепила отца последние 20 лет, в том числе и в июле прошлого года на смертном одре. Интервью очень интересное.
Кирилл, благодарю. Напоминаю, что с обзором свежих публикаций в западной прессе был мой коллега Кирилл Кобрин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня, 19 января, в 11 российских городах, а также на Украине, во Франции и в Германии проходят акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой, застреленных 3 года назад в центре Москвы. Организаторы акций говорят, что митинги, шествия и пикеты будут носить антифашистский характер. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Организаторы акции 19 января в российских городах последние 2 года сталкивались с невозможностью провести митинги и шествия в память об убитом адвокате Станиславе Маркелове и журналистке Анастасии Бабуровой. Дело не в принципиальном несогласии городских властей с идеями выступающих, а с законом, согласно которому уведомления о публичных мероприятиях такого рода должны подаваться не ранее, чем за 15 и не позднее, чем за 10 дней до их проведения. А первые 10 дней января – нерабочие. В этом году переговоры с московскими властями привели к положительному результату. Правда, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев считает, что из этого не следует делать вывод, что согласование подобных мероприятий сильно упростилось.
В этом году 10 число – рабочий день. И когда мы обратились в мэрию, нам посчитали, сказали, нет, в этом году приносить 10 числа только утром. Мы все-таки с мэрией индивидуально решали этот вопрос. Мы звонили, объясняли, они шли на встречу. На Триумфальной по 31 числа она не согласует, как всегда. А вот эти митинги 10-24 она согласовала, что хорошо, но при этом они просто испугались большой массы людей.
Согласие на проведение акции 19 января в Москве получено. Об этом Радио Свобода рассказала член комитета 19 января Марина. Своей фамилией организаторы антифашистских акций стараются не афишировать.
В этот раз до наступления новогодних праздников мэрия сказала нам, что рассмотрит наше уведомление, если оно будет подано 10 числа, в первый рабочий день Нового года. Собственно, мы так и поступили. В 8 утра было подано уведомление на 19 января на проведение шествия по Никитскому и Тверскому бульварам и на митинг на Пушкинском сквере. Мы, прежде всего, хотим, конечно, почтить память Стаса Маркелова и Анастасии Бабуровой и других жертв идеологического и политического террора. И хотим выступить против политических и идеологически мотивированных убийств.
Инициативная группа в Петербурге планирует провести шествие от станции метро Горьковская до площади Сахарова и завершить его пикетом. Однако уже в день подачи уведомления чиновники ответили, что согласован будет только пикет. В поддержку проведения шествия в Петербурге выступили многие известные правозащитники, ученые, юристы. Организаторы акции 19 января говорят, что их цель не только вспомнить Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову, убитых 3 года назад в центре Москвы, но и высказать свою позицию против неонацизма. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Верховный суд России должен решить, наказывать ли водителей, которые завершили обгон через сплошную полосу, начав в разрешенном месте. До сих пор подобный маневр мог привести к лишению прав, но однозначного толкования не было. Неопределенная ситуация привела не только к юридическому спору. Представители автомобильной общественности решили обратиться к Верховному суду со своими аргументами. Пленум должен состояться не позже февраля. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Анна Бояринова.
Неправомерно наказывать за пересечение сплошной полосы дорожной разметки при завершении обгона, если он был начат в разрешенном месте, так считают в Движении автомобилистов России. Лидер организации Виктор Похмелкин направил в Верховный суд обращение.
На мой взгляд, речь идет о грубом нарушении прав автомобилистов и игнорировании закона. Верховный суд обязан разъяснять закон, толковать его, но не поправлять, не восполнять пробелы. Статья 12.15, часть 4 предусматривает ответственность за выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, в нарушение правил дорожного движения. То есть, когда сам выезд именно на эту полосу запрещен законом. Мы говорим о ситуации, когда человек выезжает, пересекает прерывистую линию разметки. Согласно приложению 2 к правилам дорожного движения, пересекать прерывистую линию разметки разрешено во всех случаях. И, следовательно, выезд на встречную полосу перед пересечением такой линии не может считаться противоправным, не может считаться правонарушением. Водитель возвращается на свою полосу, пересекая сплошную. Формально сплошную линию пересекать запрещено, но не при обгоне. И в данном случае речь идет о том, чтобы человек как можно скорее должен завершить обгон и вернуться на свою полосу, чтобы не создавать помех. Это, конечно, не часто бывает, но, тем не менее, ситуация довольно распространенная, потому что сплошь и рядом разметка меняется. Дороги у нас непрямые, неровные, ситуации разные. Это поощрение произвола ГИБДД. Гаишники пытаются выжать деньги из водителей по любому поводу. ГИБДД для того, чтобы узаконить свою практику, прикрыть коррупционный произвол, продавило это решение через Верховный суд. Ну, пока еще не продавило, но находится на полпути.
На дороге нередки случаи, когда автомобилист начинает обгон, пересекая прерывистую линию. Это разрешено правилами дорожного движения, а заканчивает его, пересекая сплошную, что делать запрещается. Сейчас единого правила штрафовать или не штрафовать за такие маневры нет. До сих пор суды по-разному трактовали такой обгон, бывало и в пользу водителя. По мнению самих автомобилистов, они ничего не нарушают, ведь обгон начат в разрешенном месте. Какой вариант устроил бы большинство водителей, предполагает председатель Комитета по защите прав автомобилистов России Алексей Дозоров.
Частенько водитель не хотел, как бы и не нарушал, то есть его вины действительно нет в этом случае. Знак, если там есть знак запрещения обгона, бывает закрыт той машины, которую вы обгоняете. Фура, допустим, едет медленно. То, что разметка сменяется на сплошную линию разметки, это зачастую заранее не видно. Будет еще хуже. Придется идти на обгон, заранее просматривая на километр вперед, а нет ли там знака запрещения обгона. Надо, как минимум, если уж вот это будет утверждено, хотя бы вносить изменения в ГОСТ, которые на дорогах, где одна полоса в каждом направлении, на таких, на узких дорогах, знак зоны запрещения обгона, 3.20 знак, он может ставиться только справа от дороги. Он не требует дублирования слева. Автомобилист, который обгоняет фуру, может не увидеть знак «обгон запрещен», который стоит справа. Хотя бы, чтобы он стоял слева. Чтобы можно было заранее увидеть, что там действительно обгон будет через какое-то расстояние запрещен. Хотя бы вот это.
Рабочая группа при Верховном суде подготовила проект постановления, где подобный маневр однозначно назван нарушением. Наказание – лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев. В случае видео или фото фиксации нарушения предусмотрен еще и штраф в размере 5000 рублей. Пленум Верховного суда состоится к началу февраля, говорит пресс-секретарь Верховного суда Павел Одинцов.
Верховный суд первоначально, готовя проект постановления пленума по данной проблематике, потому что не только эти вопросы попадают, но и этот в том числе, вопрос обгона. Он учитывал позиции сторон разнообразных. Мы разослали сторонам просьбу направить свои соображения по этому поводу. Больше того, вынесли проект постановления пленума первоначальный на обсуждение общественности. Услышали доводы. Сейчас готовится окончательная редакция. Не исключено, что в постановлении пленума будут внесены существенные изменения. Вероятность того, что что-то будет изменено, она велика. Будет принято сбалансированное решение, которое будет учитывать не только интересы госавтоинспекции, но и интересы граждан прежде всего.
ГИБДД отказались от комментариев, сославшись на то, что являются лишь исполнителями постановления Верховного суда. Анна Бояринова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России и мира сегодня вечером пройдут акции памяти убитых в Москве 3 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Уголовное дело о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова передано в Главное следственное управление Следственного комитета России, сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире». Россия, как и годом ранее, отнесена к числу несвободных стран. Не менее 6 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертником у ворот военной базы, размещенной в аэропорту города Кандагар на юге Афганистана. На итальянском судне «Коста Конкордия», потерпевшем крушение в Тиренском море, возобновились поисково-спасательные работы. Пропавшими без вести остаются около 20 пассажиров. Подтверждена гибель 11 человек. Суд в Петербурге приговорил к 26 годам лишения свободы Сергея Кирильчука, признанного виновным в организации убийства сотрудника регионального управления Следственного комитета России Дмитрия Марининова. Верховный суд России отправил на новое рассмотрение дело предпринимателя Владимира Луковского, обвиняемого в убийстве председателя фонда инвалидов войны в Афганистане Михаила Лиходея. Оправдательный приговор Луковскому отменен. Роскосмос рассматривает среди основных причин аварии «Фобос Грунта» конструктивные и производственные ошибки, заявил глава ведомства Владимир Поповкин. Премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани выступил сегодня в Верховном суде страны на слушаниях, которые могут привести к его отставке. В Сирии убиты 4 видных оппозиционеров, сообщают местные правозащитники. Несколько видных американских сенаторов и конгрессменов отказались от поддержки законопроектов, направленных на борьбу с пиратством в интернете. Знаменитая компания Kodak подала в США заявление о защите от кредиторов. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Мне, как всегда, напоминаю, что с последними новостями «Радио Свободы», текстами программы, репортажами корреспондентов, блогами наших авторов, комментариями экспертов, онлайн-видеотрансляциями и репортажами, авторскими проектами и страницами наших журналистов вы можете всегда познакомиться на сайте свободанews.ру. И сейчас с нами в эфире главный редактор нашего сайта Людмила Телень. Людмила, здравствуйте.
Добрый день, Саша. По-моему, на сайте сейчас есть несколько чрезвычайно любопытных материалов. Часть из них написана специально для сайта. Часть прозвучали или будут звучать в ближайшее время в эфире. Естественно, в несколько другом формате и в другом объеме. Поэтому я с удовольствием порекомендую их нашим читателям посмотреть. Прежде всего, это интервью Андрея Шарова с Борисом Акуниным. Оно называется «Время Путина заканчивается». Писатель Борис Акунин рассказывает о том, какую реакцию вызвала у него реплика Путина по поводу его Акунина деятельности и его оппозиционных взглядов. То, что говорит Акунин, чрезвычайно жестко, и это совсем не похоже на те подобострастные выступления некоторых руководителей средств массовой информации, которые мы могли наблюдать вчера в программах центральных телевизионных каналов. Еще один эксклюзивный материал, сделанный специально для «Радио Свобода», это интервью нашего внештатного корреспондента Кейла Филимонова, интервью с Аллой Джоевой, которая была кандидатом на пост президента Южной Осетии. Материал называется «О чем Алла Джоева просила Владимира Путина». На мой взгляд, очень любопытные и неожиданные вопросы и такие же неожиданные ответы. И хотя ситуация и связана с Южной Осетией, речь идет, казалось бы, о внутренних вопросах Южной Осетии, но она любопытна для российского читателя тоже, безусловно, и для всех тех, кто интересуется проблемами Кавказа. Раздел видеофото, новая фотогалерея, крещенские купания в Москве, ну, такая российская экзотика. Новая запись в блоге Марины Салье. Марина Салье продолжает диалог с Владимиром Путиным. Я знаю, что у Марины Салье много поклонников. Они любят обсуждать ее выступления в блоге. Можете присоединиться к дискуссии. И в заключение я хотела бы еще раз проанонсировать прямую трансляцию, видеотрансляцию, которая сегодня будет на сайте. Речь идет о шествии памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. Трансляция начнется в 19 часов или, может быть, плюс-минус 5 минут. А также сегодня в эфире Михаила Соколова Михаил Прохоров. Видео будет выложено на сайте очень оперативно, сразу после программы. И короткие фрагменты в виде текста тоже будут выложены очень быстро. Потом и вся стенограмма целиком.
Людмила, благодарю. Напоминаю, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу «Время свободы». Жесткая критика, которой официальные российские СМИ подвергли нового посла США в Москве Майкла Макфола, вызвала удивление в Соединенных Штатах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Атака контролируемых Кремлем средств информации на нового посла Соединенных Штатов в Москве Майкла Макфола стала объектом внимания американской прессы, которая рассказывает, например, что российский первый телеканал уличил Национальный демократический институт, уважаемую общественную организацию, возглавляемую видными политиками-демократами, в связях с ЦРУ, а посла США в том, что он работал в этом институте. Необычная попытка дискредитации посла государства-партнера вызвала даже заявление Госдепартамента, представитель которого напомнил о том, что администрация считает заслугами Майкла Макфола укрепление доверия между Москвой и Вашингтоном и об ожиданиях, связанных с его предстоящей деятельностью на посту посла. Впрочем, мой собеседник Глен Говард, президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне, не удивлен такой акцией российских СМИ. Меня это не удивляет, учитывая, что премьер Владимир Путин ранее обвинил Госдепартамент США и лично госсекретаря Хиллари Клинтон в причастности к декабрьским протестам россиян против фальсификации на выборах в Госдуму. Попытки так называемого разоблачения Макфола на российском телевидении ярко свидетельствуют о том, что Кремль с опаской относится к этому человеку. Возможно, эти опасения не безосновательны в том смысле, что Макфол действительно является хорошим экспертом по России. Думаю, что критические заявления Кремля о Макфоле вызовут обратную реакцию независимо мыслящих россиян. Как вы трактуете эту акцию? Думаю, что это попытка запугать оппозицию, а также предостеречь Соединенные Штаты о том, что их контакты с российской оппозицией могут навредить отношениям Вашингтона с Владимиром Путиным. Это предупредительный сигнал американскому посольству в Москве и политике США в отношении России. Не заходите слишком далеко, особенно в отношениях с представителями российской оппозиции. Между тем, действия посла Макфола совершенно естественны для любого дипломата, пытающегося глубже понять, что происходит в стране его пребывания. Вероятно, встреча в посольстве получила такой скандальный резонанс именно потому, что отношения с оппозиции является очень болезненным вопросом для Путина в настоящий момент. Атака односторонника тесных отношений с Россией, по мнению политологов, может лишить остающихся иллюзий тех в Белом доме, кто продолжает верить в перезагрузку.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в США Алан Давыдов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Сегодня над ней работала моя коллега Александра Вагнер.
Российские блогеры обсуждают ситуацию в Белоруссии. Поводом послужила публикация на одном из крупнейших оппозиционных сайтов «Хартия-97» материалов, ставящих под сомнение результаты расследования взрывов в Минском метро. Вот некоторые выдержки из этой публикации, которую сопровождают и фотографии.
На месте взрыва огромная дыра в армированном железобетонном полу, скамейка исчезла, но рядом целые трупы. Получается, человеческие тела выдержали взрыв, а армированный железобетон нет? Это объясняется следующим. Согласно заключению экспертов, энергия взрыва ушла в основном в пол и в потолок. Но тогда откуда взялись огромные дыры в вагоне, перпендикулярные предполагаемому полету осколков? Также странно выглядит почти не пострадавшая колонна, особенно в сравнении с дыркой в полу. А в дополнение вот еще цитаты из интервью матери, осужденного за совершение теракта, Владислава Ковалева. «Мы даже не знаем точно, что же именно взорвалось. Ярослав, которому взрывом оторвало ноги, не смог присутствовать в суде, но его мать зачитывала его показания. Там ясно сказано, когда я садился на скамейку в метро, никакой сумки там не было».
О том, что взрыв был инициирован белорусскими спецслужбами, сразу после трагедии говорили многие эксперты. По загадочному стечению обстоятельств, террористический акт в Минском метро был совершен накануне девальвации белорусского рубля, когда валюта обесценилась в два раза. Сейчас экономисты оценивают ситуацию в стране как еще более критическую, наступает рецессия. О белорусской экономике пишет в своем блоге на сайте Snob.ru Алексей Жеглов.
Белорусский совет министров поставил госорганам задачу собрать в 2012 году полтора миллиона тонн металлолома. За рубежом это вызывает недоумение, но внутри страны никого не удивляет. Три четверти ВВП страны формирует государственный сектор экономики, госпредприятия производят больше, чем могут продать, школьники и студенты здесь до сих пор ездят осенью на картошку, а в детских садах и на чайной школе собирают макулатуру. Ее, кстати, запрещено вывозить из страны, так правительство планирует экономить лес. Долгое время такая обеспеченность была простительной. Беларусь обладает крупнейшими в Европе запасами калийных удобрений, а цены на них много лет подряд росли. В стране есть два НПЗ, которые до недавнего времени получали российскую нефть по льготным ценам и перепродавали ее в виде бензина и мазута Европе. Такая система работала примерно 15 лет, до тех пор, пока Россия не заинтересовалась возможностью скупки белорусских госпредприятий. Льготы стали сокращаться, и белорусское экономическое чудо, так его часто называет сам Лукашенко, тут же сдулось.
Западные блогеры обсуждают предполагаемое банкротство всемирно известной фирмы по производству фотоаппаратов «Кодак». Специалисты считают, что компания оказалась в этой ситуации, потому что не смогла идти в ногу со временем. Люди перестали покупать фотопленку и перешли на цифровые камеры. В блогах «Хаффингтон Пост» Дебра Оливьер оплакивает аналоговый мир прошлого.
Когда-то революции происходили одна на целое поколение. Теперь они, кажется, случаются каждый год. Я с сентиментальностью отношусь к вещам, исчезающим в аналоговом мире. И, пожалуй, в наши дни нет ничего более архаичного, чем сентиментальность, не так ли? Каждый любит цифровые фотоаппараты. Чего же их не любить? Мы можем делать огромное количество снимков, при этом не сильно тратясь, удалять те, что нам не нравится, обрабатывать их в фотошопе, загружать во флицкар и публиковать в социальных сетях. Не так уж важно, что огромное количество фотографий мы просто-напросто сохраняем на жесткий диск и что широкое распространение цифрового мира влияет на художественные качества снимков.
Чешские комментаторы пишут, что фирма «Кодак» проспала цифровую революцию, хотя сама и придумала камеру, снимающую без использования классической пленки.
Проблемы фирмы начались еще в 80-х. Несмотря на то, что именно «Кодак» в 1975 году создала цифровой фотоаппарат, компания никогда не смогла продать новую технологию. Владельцы фирмы были склонны скорее приостановить разработки цифровой камеры, так как боялись, что новое изобретение поставит под угрозу приносящий неплохие доходы бизнес с пленочными фотоаппаратами. Но буквально через пару лет конкуренты, Canon и Nikon, с успехом стали предлагать доступные цифровые камеры, а Apple и Samsung стали продавать даже делающие снимки телефоны. В этот, набирающий скорость поезд, «Кодак» уже вскочить не успел и стал терять свое место на рынке. Компании пришлось искать альтернативу в области медицины и химии, позже цифровых принтеров. В 2004 году было заявлено об окончании производства фотоаппаратов за исключением одноразовых камер. Но если кто и снимает сегодня на фотопленку, то использует пленку «Кодак».
Специалист по инновациям и блогер Скотт Энтони тоже считает, что компания в самом начале своей деятельности все делала правильно, но упустила момент, когда нужно было начать по-другому вести свой бизнес.
Поначалу «Кодак» довольно ясно представляла себе мир бизнеса и делала то, что обычно делают множество умных компаний. Но, несмотря на это, фирма оказалась на грани банкротства. Борьба этой компании за свое существование демонстрирует, как трудно бывает правильно перестроиться. «Кодак» проводила агрессивную политику, стала жизнеспособным игроком в меняющемся космосе бизнеса, инвестировала, но оказалось, что этого было недостаточно. Чему мы можем у нее научиться? Фатальной ошибкой «Кодака» оказалась фотография. Если вы один из почти миллиарда пользователей Facebook, то вам хочется не печатать на бумаге свои снимки, а публиковать их на сайте. Конечно, для компании естественно развиваться в том сегменте, который она хорошо знает, но так упускают шанс для дальнейшего роста.
Еще раз напомню, что над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала моя коллега Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа вас еще ждут экономическая панорама, посвященная прогнозам налоговой ситуации в России, я бы сказал так, в ближайший год. И рубрика «Общественное мнение». Там речь сегодня пойдет о здравоохранении. Но пока в Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В нескольких городах России и мира сегодня вечером пройдут акции памяти убитых в Москве 3 года назад адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Уголовное дело о нападении на главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова передано в Главное следственное управление Следственного комитета России, сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. Американская неправительственная организация Freedom House опубликовала ежегодный доклад «Свобода в мире». Россия, как и годом ранее, отнесена к числу несвободных стран. Не менее 6 человек погибли в результате взрыва, совершенного смертником у ворот военной базы в аэропорту города Кандагар на юге Афганистана. На итальянском судне «Коста Конкордия», потерпевшем крушение в Тиренском море, возобновились поисково-спасательные работы. Пропавшими без вести остаются около 20 пассажиров, подтверждена гибель 11 человек. Роскосмос рассматривает среди основных причин аварии ФОБОС «Грунта» конструктивные производственные ошибки, заявил глава ведомства Владимир Поповкин. Знаменитая компания «Кодак» подала в США заявление о защите от кредиторов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
За что атакуют посла США в России?
Комментарии экспертов.
О чем Алла Джоуева просила Владимира Путина?
Право автора.
Илья Мильштейн не видит тем для разговора с премьер-министром.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В эфире программа «Время свободы», и мы переходим к экономике. Одним из вариантов совершенствования налоговой системы в России может стать некоторое сокращение прямых налогов при повышении косвенных, заявил сегодня, выступая в Москве на Гайдаровском экономическом форуме, министр финансов Антон Силуанов. При этом, по его словам, общий уровень налоговой нагрузки в стране меняться не должен. О каких налоговых изменениях может идти речь в очередном выпуске экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Главными для российского федерального бюджета налогами по объемам поступлений являются сегодня налог на добычу полезных ископаемых НДПИ, это прямой налог, а также налог на добавленную стоимость НДС, а это налог косвенный. Можно ли предположить, что возможные перемены, снижение неких прямых налогов при одновременном повышении косвенных, затронут именно наиболее крупные из них, или скорее речь пойдет о каких-то других налогах? Из Москвы эксперт Высшей школы экономики Михаил Горст.
Я полагаю, что вряд ли в ближайшее время будет изменен НДПИ, хотя речь о реформе налогообложения, прежде всего, нефти, она идет, и о том, что этот налог менять нужно будет, тоже говорится, но вряд ли это ближайшая перспектива. Скорее, если речь идет о прямых налогах, ну, вот сейчас это не совсем налоги, а взносы в социальные фонды, то вот скорее будут менять их, потому что это наиболее острый, болезненный для бизнеса вопрос. Это что касается уменьшения. Что касается повышения косвенных налогов, ну, НДС – это налог очень широкий, и повышение его ставки будет рассматриваться, я думаю, в последнюю очередь. Сначала будет речь скорее идти об акцизах, которые тоже являются косвенными налогами. И только если акцизами ничего сделать не удастся, то вот в этом случае может уже идти речь о повышении НДС.
Снижение таких массовых прямых налогов, как налог на прибыль компаний и предприятий или подоходный налог на граждан, по идее, ведет к стимулированию экономического роста, как и роста потребления. А в этом случае может увеличиться и приток в казну средств, получаемых в виде налогов косвенных. Эксперт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Елена Пинухина.
Например, снижение налога на прибыль позволяет увеличить размер прибыли, который остается у предприятия. Кроме того, часть высвободившихся средств может быть направлена на увеличение фонда заработной платы. В результате вырастают не только зарплаты, но и налоги с заработной платы. И также возрастают, например, взносы на социальное страхование, которые уже направляются во внебюджетные фонды. И кроме того, увеличение, например, прибыли организации увеличивает возможности для инвестирования, что стимулирует и внутренние инвестиции, и, например, приток прямых инвестиций в результате улучшения инвестиционного климата. То есть снижение вот такого прямого налога, как налог на прибыль, безусловно, повлечет за собой увеличение темпов экономического роста. Причем эффект может оказаться достаточно долгосрочным.
Можно ли, на ваш взгляд, в целом говорить о том, что раз бизнес острее реагирует на изменения именно прямых налогов, то проще повышать налоги косвенные, например, акцизы или пошлины, а может быть и НДС, тем более, что они заложены в конечные цены товаров и услуг, которые, правда, имеют свои ограничения. Михаил Горст, Высшая школа экономики.
Такая логика есть, однако вряд ли можно применять это вот так прямолинейно. Здесь все дело зависит, собственно, от того, какой прямой налог и какой косвенный налог, потому что и прямые налоги, и косвенные налоги, они бывают разные, и каждый имеет свою базу. Эта база может быть широкой или база может быть узкой. Если мы говорим об НДС, то база этого налога очень широка, и любое его повышение, оно, конечно, будет воспринято бизнесом в штыки. В то время как там какой-то прямой налог, который имеет не очень широкую базу, его повышение может оказаться не столь болезненным для бизнеса. В целом, ну, вообще все налоги платит потребитель. И прямые, и косвенные, в итоге все перекладывается в эту цену. Но проблема-то в том, что спрос, платежеспособный спрос, он имеет очевидные ограничения. Если спрос не эластичен, то тогда повышение цены оказывается проблематичным, и в этом случае налоговое бремя на себе будет нести производитель.
Акцизы, очередное и поэтапное повышение которых начато в России с 2012 года, относятся к косвенным налогам, то есть этот резерв государство уже задействовало. Какие еще резервы у него в принципе остаются, на ваш взгляд, в сложившейся экономической ситуации? Елена Пинухина, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования.
На данный момент возможности для роста доходов бюджета в России достаточно сильно ограничены. Повышение налогов на бизнес в настоящее время представляется нецелесообразным. Соответственно, резерв остается только в части повышения налогов на потребление. Акцизы были уже повышены, и, в общем, здесь в перспективной политике заложено существенное повышение, и резерва практически нет. Остается еще налог на недвижимость. Это вопрос достаточно социально острый, непонятно, как это будет решено. Еще одним резервом остается повышение налогов на добывающую отрасль, кроме нефтяной, так как, в принципе, добыча цветных металлов и черных металлов в настоящее время относительно нефтяной не обложено налогами. Можно это сделать за счет экспортных пошлин. Можно, если вот это будет противоречить ВТО, тогда эту налоговую нагрузку перенести на НДПИ, например. Но в целом резерв здесь есть.
Министр финансов России Антон Силуанов, выступая в четверг на Гайдаровском экономическом форуме в Москве, заявил, что одним из вариантов совершенствования российской налоговой системы может стать некоторое снижение прямых налогов при одновременном повышении косвенных.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Вы слушаете «Время свободы». В какой мере вы доверяете врачам и российской системе здравоохранения в целом? Требует ли она изменений? С такими и подобными вопросами обратились к 1500 респондентов социологи Левада-центра. Подавляющее большинство опрошенных россиян, 91%, считают, что здравоохранение страны необходимо быстро реформировать. На очереди рубрика «Общественное мнение». У микрофона Лиля Пальвелева.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Каких только реформ не было в российском здравоохранении. Платная медицина возникла, и медицинские полисы, и даже кое-где электронная запись на прием. А все мало, кажется, населению. По мнению замдиректора аналитического центра Юрия Левады Людмилы Хохулиной, причины тут очевидны.
При том, что врачи пользуются все-таки доверием, в большей степени, чем, скажем, недоверием. И оборудование уже сейчас есть, но все так отвратительно. Действительно организовано. Так все против пациентов. Если вы посмотрите удовлетворенность именно системы здравоохранения, 43 неудовлетворены, а 27 лишь удовлетворены.
Остановимся вот на этой графе. Что мешает получить помощь? Какую из причин чаще всего указывают
респонденты? Вы знаете, что у нас была такая серия вопросов, что в течение последних 12 месяцев случалось так, что вам требовалась какая-то медицинская помощь, а вы не могли получить ее, и дальше серия причин. И отвечали, такое случалось или такого не случалось. Прежде всего, возьмем деньги. Вот случалось так, что вы не могли просто заплатить за эту помощь, поэтому ее не получили. На деньги сослались всего 14%. Это меньше всего. А дальше больше всего, ну, примерно одинаково, 19-21%. Это, во-первых, ссылались на себя, что не обращались, потому что не было времени, была масса неотложных дел. Второе, это не было возможности получить лечение там, где живете или поблизости. То есть маленький населенный пункт, больницы с ограниченными возможностями и так далее. И очередь на получение помощи была слишком длинной. То есть какую-то помощь, на которую, видимо, то ли специальное оборудование нужно. Это вот оценка доступности. То есть препятствия, опять-таки, связаны с организацией здравоохранения. С этим же связаны и достаточно пессимистические ожидания. У нас был такой вопрос, насколько вероятно, если вы будете тяжело больны, то сможете получить лучшее лечение, доступное в России. 64%, то есть 2/3, сказали маловероятно или невероятно. Или 14% считают, что да, они получат лучшее лечение. Единственное могу сказать, что если оптимистов, которые считают, что это вероятно, в среднем по России 14, то в Москве и в Санкт-Петербурге их все-таки уже 23. Если мы посмотрим доверие в системе здравоохранения, все-таки доверяют ей 56%. Совсем не доверяют 19, а мало доверяют 22. Но все-таки доверяют половина. Это, мне кажется, понятно, потому что если ты ей полностью не доверяешь, ну как тогда лечиться? Что касается врача, примерно на том же уровне. Вот согласились с тем, что врачам можно доверять, где-то около половины опрошенных. Что касается оценки врачей, 54% согласились с тем, что профессиональный уровень врачей ниже, чем требуется. Но если мы возьмем Москву и Санкт-Петербург, то там только 36 таких.
А вот это имеется в виду те врачи, к которым непосредственно обращались?
Как они формируется вообще, общественное мнение в целом, если говорить? Оно формируется из двух источников. Из личного опыта и из того мнения, которое существует в обществе, в разговорах с знакомыми, с родственниками, с коллегами, и в СМИ и так далее, и так далее. Но все дело в том, что если мы, например, спрашиваем про здравоохранение, то подавляющее большинство хоть когда-то обращалось к врачам. Если мы спрашиваем про отношение к сфере образования, ну кто-то когда-то учился там 40 лет назад, ну может он про это помнит, а может ничего не помнит. Но что касается отношения к здравоохранению, ну все-таки люди имеют опыт более близкий, я имею в виду во временном отношении, что меня лично удивило. Готовность платить более высокие налоги для того, чтобы улучшить систему здравоохранения. Если в целом, то всего 16% готовы. Но я хочу сказать, это не так уж и мало. Если вы возьмете людей с высшим образованием, людей более обеспеченных, людей такого активного трудоспособного возраста 24-39, то там до 27% таких.
И это означает, говорит Людмила Хохулина, что в обществе здоровье воспринимается как одна из самых важных жизненных ценностей.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила сегодня Лиля Пальвелева, завершила этот час программы. Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе мы подробно поговорим о первых итогах работы и о новых планах Российской Лиги Избирателей. А также вас ждут несколько интересных международных тем. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы их пригласили, но они не приходят. у меня возникает вопрос, они хотят чего?
Многие люди в стране политикам уже не верят, потому что очень много
говорят. У нас нет сомнений в том, что мы подписи представили в нужном объеме и нужного качества.
Забастовка – еще одно столкновение в битве гигантов – Кремниевой долины и Голливуда.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».